Следующие эфиопские цари, уже бывшие христианами, продолжали покровительствовать монашеству, и в этом проявилась одна черта, которая роднит развитие эфиопского христианства с развитием и проповедью христианства на нашей русской земле. Если мы вспомним, что русские князья часто покровительствовали подвижникам, проповедникам христианства, просветителям народа, таким как преподобный Сергий или Киево-Печерские подвижники, то мы увидим, насколько православные цари, князья большую роль играют в обращении в христианство. И почему многим из них церковь уделяет титул равноапостольный. Мы можем вспомнить Константина, князя Владимира, именно за их вот покровительство проповеди христианства. Действительно, в Эфиопии складывается такая ситуация, что царская власть и монашество действуют с единой целью привести ко Христу максимально большее количество людей, вполне в духе знаменитой шестой новеллы Юстиниана, которая говорит о том, что царство и церковная власть есть два величайших дара. Но вот в Эфиопии приблизительно было так, что и царство, и монашество с одной стороны просвещали народ, с другой стороны способствовали колонизации. И очень часто именно монахи были той силой, которая впервые колонизовывала многие земли, способствовала их окультуриванию. И цари, в некотором смысле слова, понимая такое вот большое значение монашества, конечно, способствовали его росту. И часто были жертвователями монастырей. Именно в VI веке произошло очень важное событие, когда аксумский царь Элла Асбаха, который принял библейское имя Калеб или Халеб из книги Третьей книги царств, совершил поход в Химьяр. Химьяр находится, как мы знаем, на другой стороне Красного моря, и это Сабейская область, которая была подвластной территорией аксумского царства. Именно на этой территории в 525 году местный царь Зу Нувас, который обратился в иудаизм, совершил мятеж против аксумских царей и избил местных христиан. Это и есть так называемые награнские или неджеранские мученики, преданиями о которых полнится, пожалуй, история всех восточных христианских литератур, как греческой, так и сирийской, грузинской, армянской, конечно, коптской, эфиопской. Эти награнские мученики, по всей очевидности, были, как и все христиане в Аксуме, монофизитами, и их избиение произвело большое недоумение, произвело большое искушение для подданных царя Калеба, так что он самолично отправился в Химьяр, наказал, так сказать, смертью царя Зунуваса и восстановил некий порядок, избив в ответ нехристианское население Награна или Неджерана. И хотя это был неприятный, но достаточно заурядный случай восстания в Южной Аравии против верховной власти аксумских царей. И вот как раз 7 лет спустя после мятежа Калеб совершил вот это наказание. С тех пор, надо сказать, что, как говорил в свое время Борис Александрович Тураев, начался закат аксумского царства. И далее, до самого 14 века, история Абиссинии, как также называли Эфиопию греки, представляет ряд неразрешимых вопросов, незаполнимых пробелов и хронологических несообразностей. Литературная традиция, которая сводится к каталогам царей с сухими и редкими пометками о наиболее важных событиях, не подтверждается ничтожным количеством памятников, и только путем натяжек может быть согласовано с современными событиями, иностранными известиями. Этот суровый приговор великого нашего историка православного и ориенталиста действительно справедлив, к сожалению. В исследовании Эфиопии, в частности, и христианского востока вообще, у нас существует очень много таких вот дыр, белых пятен, которые наука пытается по своим возможностям заполнить. VI век оказался вершиной могущества Аксумского царства, как я сказал, и с 7 века начался его упадок, который завершился в 9 году гибелью этого царства. И причин тому, вероятно, было много. И, с одной стороны, экономические, торговля по Красному морю, которая была главным источником богатства Аксума, стала менее активной. С другой стороны, начались вторжения воинственных племен кочевников, так называемых беджа, которые захватили побережье и отрезали царство от моря. И тогда же опустел знаменитый порт Адулис. Караванная торговля медленно, наверное, уплывала из рук аксумитов. Но самое, пожалуй, печальное и главное событие – это общевосточная катастрофа VII века, называемая распространение ислама. Конец Аксума в летописях обставлен довольно трагическими и в высшей степени поучительными событиями. Связаны они с царствованием последнего аксумского царя Дельнаода, который царствовал в начале X века. Летописи говорят о нем, что он стал силен и могуч, и покорились ему враги, и подчинились царствию его, и было время его временем тишины и мира. И пришли к нему люди из Египта и люди Греции, двух мудрецов взглянуть на страну его. Осмотрели они области Эфиопии и обошли пределы ее, пришли к царю и сказали: «О царь, страна твоя прекрасна, но она окружена водою». Он ответил им и сказал: «На восток и на север лежит море, но на запад и на юг суша до самого конца». И сказали ему эти мудрецы: «Пошли людей разведать». И он послал троих начальников войска царского, послал с войском многим одного по дороге на Шоа, другого в другую часть и третьего в Синар. И они стали разузнавать и возвратились из-за трудности дороги пустынной, а третий пошел разузнавать на юг и нашел озеро Пресное и принес доказательство росший там тростник. А надо сказать, что этот тростник растет, естественно, только в пресной воде. И один стебель тростниковый был 40 локтей в длину, и когда увидел, то царь дивился и изумлялся. Тем самым мудрецы предрекли необходимость перемещения царства, вызванное отчасти еще и тем, что Красное море стало, как его стали называть, мусульманским озером. Мусульманские купцы, арабы, персы бороздили его просторы невозбранно, и христианские торговцы не имели фактически там никаких шансов. И вот это перенесение государства на юг стало одним из главных императивов того времени, одним из главных таких вот путей спасения царства и христианства. И эти южные области были горными областями. Это были возвышенные районы современных областей Вак и Ласта. Таким образом, предполагалось, вероятно, и смена династии. Многие легенды, и это летопись, которую я цитировал, говорит о том, что царь заявляет своему посланцу, который принес ему тростник, что тот возвратился благополучно не волею и силой Божией, а его царской силой. То есть исхищает себе силу Божию, исхищает себе славу Божию и возносится гордынью. И тем самым оказывается не только кощунником, но и впоследствии трусом и злодеем. Потому что некий монах, услышав такие кощунственные слова и хулу на Бога, предрекает царю, что за это кощунство от него отнимется царство и перейдет к его дочери. И, услышав, что дочь отнимет у него царство, он бросает свою трехмесячную дочь в корзине в пропасть. Чудесным образом девочка спасается, и ее находит один из царских приближенных и рассказывает об этом царю. Тогда тот отдает ребенка на попечение, отсылает его наместником в южную область Ласту. И впоследствии этот наместник, приемный отец этой царевны, женится на царской дочери, когда она вырастает, и разбивает посланное против нее царское войско, завладевает царством и переносит центр его в Ласту из Аксума. И таким образом совершается тот династический переворот, который обозначает переход к новой династии, к так называемой Загвейской. Слово «Загвейское» происходит от «Загве», то есть принадлежащих к народу Агав, Агауская династия. Это была этническая группа, жившая там, которая входила в состав такой вот общей эфиопской народности. И эту презрительную кличку Агавов, Агвеев, Загвеев получили жители южных областей. Таким образом происходит не только формирование нового государства, перенос нового государства, но возникает новая династия и новая традиция. Хотя очень многие историки подчеркивает преемство Загвейского государства, в котором доминирующая роль играет этнос Агау по отношению к Аксуму, но, тем не менее, все-таки это было новое качество. Эти этнические группы, говорившие на языках Агау, восприняли язык ГС и стали исповедовать православие, и цари Аксума утратили магическое значение в глазах этноса периферии, и эта роль перешла к военным вождям области Ласты и фактически стала связывать именно свою национальную и религиозную идентичность как с христианством аксумского толка, так и с гаэской книжной и культурной традицией. Таким образом, возник новый торговый путь, связывавший остров Мероя с восточными странами, и он прошел южнее Эфиопского Нагорья и вышел к морю за проливом где-то в районе Берберы. А для Эфиопии и для ее народов наступил новый период развития ее культуры и хозяйства. Вот здесь возникает принцип престола наследия эфиопских царей, который впоследствии обеспечил такую существовавшую до недавних времен понятие как династийность эфиопского царства. Именно вот такая вот династийность обеспечивала во многом стабильность. Если мы вспомним историю как Западной Европы, так и России, то династичность, династические царские роды, они, как правило, все-таки символизировали большую стабильность, нежели, скажем, существовавшие в Византии или в других каких-то местах выборное царство. Ведь в Византии, как мы помним, династичность никогда не становилась чем-то, каким-то юридическим понятием. Если образовывались династии Комнинов или Палеологов, или более ранние Македонские династии, то они фактически не имели никакого юридического оформления. Эти династии спокойно могли рассматриваться как что-то такое достаточно случайное, в то время как в Эфиопии формируется уже настоящее династическое государство. Довольно большой период царей царствовал по много лет. Так, например, целый ряд царей от Тетевудема до Харбая царствовали каждый практически по 40 лет. Именно в это время образуются способы различной династической передачи в Эфиопском царстве. От брата к брату. Два законодательные декрета, которые сохранились в эфиопской традиции, приписывают царю Емерха вот такое вот законодательные правила, законодательные нормы. Загвейская династия была любопытной для нас, интересна тем, что четверо ее последних царей были причислены к лику святых, и существует их жития. Наиболее, пожалуй, известным был царь Лалибала, который прославился, во-первых, тем, что он совершил много разных замечательных таких государственных деяний, и, кроме всего прочего, он был, так сказать, одним из самых исторически известных и почитаемых царей древности эфиопской. Он и его супруга, святая царица Маскаль Кебра. Говоря о заслугах загвейских царей перед эфиопской церковью, обычно прежде всего вспоминают 11 монолитных церквей, которые вырублены в местечке Роха в области Ласта, которая теперь носит имя Лалибалы. Именно этому царю предписывает сооружение восьмого чуда света, вероятно, именно этого комплекса из 11 монолитных церквей. Церкви эти, вырубленные из единого скального монолита, расположенные весьма компактно, всегда были удивительны для и эфиопов, и иноземцев. И даже у мусульман эти церкви вызывали большое уважение. И хотя в XVI веке имам Ахмад аль-Ибрахим аль-Гази, который прошел мечом и огнем всю Эфиопию в XVI веке, он не стал разрушать эти удивительные сооружения. В эфиопской традиции вообще даже считалось, что эти церкви не являются делом рук человеческих, а строили их ангелы. А некоторые историки считают даже, что царь Лалибала хотел построить свой эфиопский такой Иерусалим, место, центр паломничества, который бы сделал ненужными путешествия в исторический Иерусалим, таким образом бы избавил от опасности эфиопских паломников. Ну, кроме всего прочего, очень многие эфиопские загвейские цари занимались поддержкой церкви, потому что понимали, что укрепляя церковь, они укрепляют государство, укрепляют единство весьма разнородного этнического населения. Они жаловали земли храмам, старались поддерживать по возможности постоянные сношения с Александрийским патриархатом, в дочерних отношениях к которому находилась Эфиопская церковь, и пытались каким-то образом использовать церковные проповеди для собственных нужд. Так, в частности, очень многие загрейские вельможи занимали даже церковные должности. Но, тем не менее, время Загвейской династии все-таки было довольно ограниченным, потому как она все-таки не развивалась территориально, и впоследствии во второй половине XIII века, как можно судить, два преподобных, два таких проповедника христианства, Иисус Моа и Такла Хаймонот, стали такими наиболее крупными колонизаторами новых земель. Иисус Моа родился в XIII веке, где-то в области Тигра, и около 1240 года он пришел в монастырь Замикаэля-Рагави, который назывался Дабра-Даммо. Настоятелем его в то время был знаменитый аскет и поборник общежительного устава Пахомия Великого Авва Йохани, который направлял своих духовных чад на юг, основывать страны, основывать новые монастыри, проповедовать и евангелизировать, как сейчас говорят, просвещать светом Христовой веры население. И Иисус Моа подвязался в монастыре Дабра-Даммо 7 лет, затем отправился на юг и поселился на острове отдаленного озера. И там жил. Он пришел не на совсем пустое место. До его прихода на острове была церковь, однако не монастырская. Не было ни школы, ни монахов. Таким образом, начинается, в некотором смысле слова, процесс распространения монашества не просто как какого-то отдельного направления в христианстве или такого, что ли, отдельного движения внутри эфиопского христианства, но монашество начинает потихонечку становиться главным и основным направлением в эфиопском христианстве. И Иисус Моа занялся подготовкой монастырских таких вот кадров, и в этой местности, куда он пришел, в местности Амхара, стали возникать новые монастыри. И действительно, жизнь там была очень трудна и нелегка. Другой знаменитый подвижник Такла Хаймонот, который был из священнического рода, очень много положил сил именно на то, чтобы преодолеть трудности жизни в этих местах. И таким образом амхарские правители становятся совершенно естественными претендентами на продолжение царской традиции Эфиопии. И в 1270 году, время, которое мы привыкли считать уже для Европы, для Византии весьма поздним и чуть ли не временем уже упадка, становится в Эфиопии временем династического переворота в христианском царстве. И первым царем амхарским во второй половине XIII века становится Якуно Амлак из города Сегерата, которого позднее предание сделало потомком аксумских царей. Якуно Амлак был местным амхарским правителем и вмешался в борьбу между двумя загвейскими царями на стороне царя Накуэто-Лаабы, проиграл, потому что победил его противник, но Якуно Амлак бежал из заточения и начал враждовать против загвейских царей. Именно тогда он встретился с влиятельным монашеским лидером Иисусом Моа, и Иисус заключает с ним даже договор религиозный, и, как его называют эфиопские летописцы, завет, о том, что они будут вместе, в определенном смысле слова, действовать. Этот Якуно Амлак был родоначальником той самой династии, которая продолжалась до низложения последнего эфиопского императора Хайле Селасси I, который, как мы знаем, еще на нашей памяти пал жертвой заговора, инспирированного не без помощи коммунистической партии и убитого революционером Менгисту Хайле Мариамом. Но в те отдаленные времена, как писал Тураев, достаточно будет сказать, что не раньше конца 17 века сформировалась легенда о так называемом Завете. В частности, там говорилось о том, что перемена династии от Загвейской династии к Соломонидам перешла мирным путем. Незаконно владевший больше 3 веков престолом цари Загвеи уступает его прибывшим в Шоа потомкам Соломона. Виновник этого великодушия, преподобный Такла Хаймонот, склонивший Загвею своим авторитетом, получил треть государственной земли для содержания монахов и для своего монастыря. Ахайская обитель со своим игуменом Иисуса Моа стала давать так называемых приближенных к царю архимандритов, нечто вроде таких советников духовных царя, их называли Акабесаат, или блюститель часов, или блюститель часа. Таким образом, было такое содержание этого понятия завет. Были и другие содержания. В частности, они предполагали, вероятно, исключительное право коптов из Александрии занимать митрополитчью кафедру в Эфиопии, вероятно, к этому времени восходящее, которое продолжалось буквально до недавнего времени. Были и разные другие оттенки, но одним из самых известных царей этого времени, который вступил, к тому же, в довольно резкий конфликт с церковью, был знаменитый Амдасион, или Амдасион, который прославился тем, что возродил некоторые архаические черты семейного быта, в частности, многоженство, что, разумеется, не могло не вызвать недовольство церкви, и многие очень духовные авторитеты того времени требовали от него и советовали привести свою личную жизнь, и тем более жизнь царя, в соответствии с христианскими заповедями. Но царь этот был крайне гордый и независимый, и в результате этот конфликт несколько ослаблял царство, и в последующие амхарские цари в некотором смысле слова влачили груз этого конфликта. Тем временем на севере страны развивалось исламское государство, ислам утвердился на севере в виде так называемого султаната. Это не совсем точно. Его называют шуанский султанат. Этот султанат, хотя и был мусульманским по своему характеру, но политически он все-таки тяготел к христианскому царству амхарскому. И султан Шуа, мусульманин, стремился к союзу с Амхарой. И тогда началась идеологическая борьба, которую возглавили правители Ифата. Они стали руководителями и возглавителями борьбы за чистый ислам против неверного мусульманина и султана Шуа.